эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста, который мы проведем вместе с Садриддином. Приветствую вас, Садриддин.
Добрый день, Иван.
Несмотря на то, что нас разделяют с вами 11 часов, мы все-таки выбрали время, когда мы можем записывать этот подкаст. Вы знаете, что я вот был в Лондоне буквально вот на днях. То есть я был не в Лондоне, но я летел через Лондон. Вот, и я увидел плакат с такой картинкой Олимпийского стадиона, который будет достроен. Он практически вообще уже достроен. Вот. И глядя на эту картинку, я понимаю, что у большинства людей это ассоциируется с Олимпиадой, такие позитивные впечатления. А вот у меня вся эта история с Олимпийским стадионом ассоциируется вокруг его дальнейшей продажи Вестхэму. Вот. И у нас на эту тему как раз первая новость.
Olympic Park Legacy Company начало переговоры с West Ham об аренде Олимпийского стадиона. Однако в клубе есть сомнения, что условия аренды будут привлекательными. West Ham хочет, чтобы были установлены дополнительные сиденья на беговых дорожках и не хочет, чтобы на стадионе играли регбисты. Кроме того, не ясно, какую долю выручки с игр запросит АПЛС. Между тем, лондонская полиция проводит аресты по заявлениям о незаконной слежке за участниками неудавшейся сделки по продаже стадиона West Ham. В организации слежки подозревается клуб Tottenham Hotspur, который официально отверг все обвинения.
Ну, я напомню слушателям, что история с Олимпийским стадионом состоит из того, что государство собиралось продать стадион Вестхэму по окончанию Олимпиады. Против этого выступили Tottenham Hotspur и Лейтон Ориент. Муниципалитет района, где находится Вест Хэм, пообещал Вест Хэму выделить 40 миллионов на переезд на стадион, на новый. Это вызвало тоже большое недовольство. Потом там нашли, что кто-то из чиновников этой Olympic Park Legacy Company получал в Вест Хэме консультационные деньги, там 20 или 30 тысяч. И, короче говоря, история закончилась тем, что государство отменило тему с продажей стадиона Вест Хэму, и теперь оно хочет сдать ему в аренду этот стадион. Вы вообще как считаете, вот Вест Хэм и Олимпийский стадион, и опять же Олимпийский стадион — это же легкоатлетические дорожки, да? То есть это не футбольный стадион. У вас какое вообще ощущение? Что делать, например, с Олимпийским стадионом надо английскому государству?
Ну, английское государство в лице муниципалитета местного, я думаю, исходило из того, что много олимпийских объектов обычно после Олимпиады остаются невостребованными. А в Ванкувере, например, здесь огромные есть спортивные конструкции, которые не востребованы никак никем, и их уже никак ни под что не приспособили.
А в Ванкувере когда была Олимпиада?
Ну вот год как назад.
А, только-только, да?
В прошлом году.
Зимняя Олимпиада 2010 года, да, что ли?
Да.
Угу. Так.
И остаются большие здоровенные конструкции. Но здесь еще, ладно, в Сиднее, допустим, тоже я видел, что там оставалось, огромные стальные вот эти вот скелеты, которые уродуют местность, и ни под что, они уже не приспособлены ни под что. Я думаю, они сходили с того, что нужно выбрать структуру, которая наибольшим образом сможет с этого получить пользу и таким образом сохранить стадион, иметь с этого какой-то доход. Изначально, конечно, удобнее было просто продать весь этот стадион. Исходили они, изначально вариант был продажи Вест Хэму. Эта сделка, как мы знаем, провалилась в связи вот с теми самыми обстоятельствами, которые вы сейчас назвали. Это оказание Вест Хэмом якобы консультационных услуг нескольким членам вот этого борда, предоставлением займа, при том займ предоставлялся unconditional только Вест Хэму, в числе остальных претендентов он предоставлялся только одной структуре. То есть это была явная
Преференция. Ну, преференция какая-то была непонятная, да. Скажите, да. А почему изначально, вот вы что думаете, я так не смог нигде найти, почему изначально рассматривается Вест Хэм? В чем смысл? Кроме теоретической географии, да, что якобы Вест Хэм, он ближе всего находится к этому Олимпийскому стадиону, но там это вопрос метров, даже не километров. По большому счету. В чем вот такая история? Почему Вест Хэм? Я не понимаю. У Вест Хэма ведь по сравнению с Тоттенхэмом хуже фан-база, да? Вест Хэму не нужен большой стадион, потому что проблемы с билетами на Вест Хэм. Я был там на этом стадионе у них, на Аптон-парке. У них нет проблем там купить билет туда за день до игры. Мы покупали вообще без проблем, без всяких. Вест Хэм, я ни разу не слышал, чтобы он собирался расширяться, да, стадионом. Тоттенхэм беспрерывно говорит о расширении, о том, что ему нужен новый стадион. Я бы еще понял, если равно, но я не могу никак понять логику, почему там нужен Вест Хэм. Объясните мне. У вас есть какое-то мнение?
Тут нет логики. Тут причина вся в том, что именно Вест Хэм был тем самым клубом, которому поймали за то, что он оказывал такие консультационные... Ну, который покупал консультационные услуги у членов вот этого борда.
И?
Если бы это делал Тоттенхэм, то был бы Тоттенхэм.
Почему? А, то есть вы считаете, что это коррупционная история в результате, да? То есть да. Вест Хэм лучше поработал с чиновниками, и поэтому он оказался предпочтительным кандидатом, да?
Да.
Интересно. Ну, может быть. Не знаю, я, честно говоря, в коррупционной истории в Англии верю слабо. Они есть, безусловно, но тут такой уровень. С другой стороны, да, если это была коррупционная история, тогда понятно, почему отменили всю эту историю с продажей, да?
Выходит, что да, потому что там многие факты всплыли наружу, ну, всплыли в прессу. А после этого продажа уже не рассматривалась как вариант. Но если сравнивать Вест Хэм и Тоттенхэм, их фанатские базы, их вообще масштаб самих клубов, то это несоразмеримые величины, да. То есть Тоттенхэм сейчас идет третьим, команда будет выступать, выступала в позапрошлом году.
В Лиге Чемпионов, да.
Будет выступать, скорее всего, в следующем тоже, или, если нет, то в Лиге Европы. Вест Хэм играет в чемпионшипе, совершенно другой масштаб цифр. При этом Тоттенхэм постоянно напирает на то, что ему нужно расширять, ему нужно искать новые источники дохода. То есть весь стадион, скорее всего, был бы забит на игры Тоттенхэма, чего о Вест Хэме нельзя сказать. То есть если рассматривать факты общеизвестные, всем, то по всем параметрам Тоттенхэм должен был...
Выиграть, да, борьбу сразу, за этот стадион. Но я знаю такую вещь, что Тоттенхэм изначально предлагал снести этот стадион и на его месте построить чисто футбольный стадион. Значит, государство английское говорило, что мы строим стадион для легкой атлетики в том числе, поэтому где же мы будем проводить легкую атлетику в Лондоне? На что Тоттенхэм сказал, что он купит старый стадион Кристал Пэлас и сделает его легкоатлетическим в рамках этого бида. То есть он получит стадион Олимпийский и сделает легкоатлетической федерацией стадион для легкой атлетики. Потому что легкая атлетике не нужно 60 тысяч зрителей, никогда, кроме Олимпиады. А когда будет в следующий раз Олимпиада в Лондоне, никто не знает. Тем не менее, вот возобладала тема, что надо отдать Вест Хэму, который обещал ничего не ломать. И сейчас, когда идет разговор об аренде, опять же, там пишут, что предпочтительный кандидат – это Вест Хэм. То есть Вест Хэм остался кандидатом. Я не знаю, участвует ли Тоттенхэм, правда, в истории с арендой. Видимо, нет логики, да, участвовать.
Но это явное применение двойных стандартов, потому что, понимаете, ну, легкая атлетика не собирает 60 тысяч, это понятно, ну, и да. Зачем, собственно, сохранять легкоатлетическую дорожку после Олимпиады? Примените сам, продайте объект весь, все, на этом задача государства, по сути, выполнена. А какое же им делать, что там с ним Тоттенхэм будет делать, сносить эти легковые дорожки или весь стадион вместе с ним, это уже там вопрос 20-й. И государство в этом не должно быть никак заинтересовано. А при
нет,
этом,
нет, в Англии, есть, получается... в Англии так не получится. В Англии у тебя должен быть planning permission, и если ты покупаешь объект и собираешься его сносить, то ты должен получить разрешение, и Тоттенхэм наверняка без такого разрешения просто не стал бы покупать, если бы ему не пообещали это разрешение. А если ему это не пообещали, то как ему покупать, не очень понятно.
Нет, я о том, что в сделке Тоттенхэма, получается, преткновением, камнем преткновения явилось именно то, что легкоатлетические дорожки Тоттенхэм счел их ненужными. Да, и счел, что будет справедливым их как-то...
Ну, сделать футбольный стадион. Что, в общем, логично, футбольный стадион, что футбольный да. клуб покупает стадион для того, чтобы играть на нем в футбол. И, соответственно, да. он хочет, это... чтобы был футбольный стадион.
Да, то есть это понятно. А государство в лице этого муниципалитета, они решили, что так не пойдет. И поэтому это было одной из причин, почему Тоттенхэму дали отворот-поворот. А Вест Хэм теперь, который является preferred bidder'ом, он хоть и уже выпал из... вот эта вся история с продажей стадиона, она сошла на нет, но сейчас он preferred bidder. И сейчас встает опять та же самая проблема, которая была у государства с Тоттенхэмом. О тех самых легковых дорожках, потому что они не нужны. И вот особенно для людей, которые посещали стадионы в Англии, и, допустим, посещали стадионы, вы были бы на итальянских стадионах?
Да.
Вот где
Джузеппе Мьяцци, например, ездит. Да, я был в Риме на Олимпийском стадионе, но я хочу сказать, что на Олимпийском стадионе в Риме, вот мое впечатление, там это не очень мешает, потому что там очень резкий подъем трибун. И ты сидишь такой, даже есть опасение, что ты можешь туда вниз просто упасть, и за счет этого дорожка скрадывается. И в целом футбол видно неплохо. Это не так, как, например, в Лужниках, допустим, где футбол там от тебя в 200 метрах. А на Мяце я не был. А что, там плохо, да, все?
А вы, ну, в целом, вот вы согласны с тем мнением, что присутствие само вот этих дорожек, то есть это сколько? Ну, метров, наверное, 15, наверное.
Нет, да, я согласен, что нужен чисто футбольный стадион, говорить не о чем. Если выбирать между обычным стадионом и футбольным, конечно, само, да.
Да, ощущение от просмотра само, от вот этой дистанцированности от поля, его сложно преувеличить, потому что вы уже не слышите, что на поле там игроки друг другу кричат. Игроки сами не очень, может быть, воспринимают то, как там трибуны, что они скандируют и так далее. Ну, не то, что не воспринимают, но это уже как-то дистанцированное ощущение получается. А по телевизору, может быть, это как-то, ну, не особо видно, но... Тем не менее, это большое-большое дело. Вот эти атлетические дорожки для серьезного клуба – это большой такой дробэк. Ну, я думаю, их придется сносить в любом случае.
Но англичане, тем не менее, я имею в виду государство английское, считает, что их не придется сносить в любом случае. Ну, в общем, сложно, да. Я думаю, что когда Лондон собирался получать Олимпиаду, и когда он получил ее, не было никакого кризиса, никаких проблем с деньгами ни у кого не было. Работы шли с самого начала и по графику, и даже когда наступил кризис, государство продолжало там выделять средства, и никаких проблем со стройкой олимпийских объектов в Англии не было, и, наверное, они теперь хотят, чтобы это сохранилось как-то в памяти у людей, да, что ты вот был на Олимпийском стадионе, допустим, на финале бега на 100 метров, а потом ты через 5 лет придешь туда, а там уже ничего нет, и памяти у тебя не будет о том. Ну, не знаю, ну, какая-то такая логика непонятная.
Ты как-то, я не думаю, что из этого как-то особо кто-то пострадает, что
я тоже, снести дорогу. Я тоже не понимаю, в чем логика, то есть экономической логики нет вообще никакой. Но даже идеологическое не очень понятно. Ну, тем не менее, смотрите, Тоттенхэм в аренде наверняка участвовать не будет. Ему нужен свой стадион. И у нас продолжение этого вторая новость.
Тоттенхэм провел успешные переговоры с Qatar Airways по возможному спонсорству наподобие договора Man City и Etihad. 150-миллионная спонсорская сделка станет частью плана клуба по привлечению средств на строительство нового стадиона. Всего шпорам нужно привлечь около 400 миллионов. «Я полон абсолютной решимости построить новый стадион для Тоттенхэма», сказал председатель совета директоров Дэвид Леви.
Должен вам сказать, что после того, как продолжается вся эта история с Этихадом, и она же ничем не заканчивается, да? То есть с лета УЕФА не может решить, может ли быть спонсорский договор между аффилированными структурами. Но, тем не менее, объем сделки там большой, и я думаю, что Тоттенхэм, как команда из Лондона, в принципе, имеет перспективы привлечь деньги для строительства стадиона. Как вы считаете?
Перспективы, безусловно, есть. Я скажу больше, если у кого-то сегодня из числа клубов, которые рассматривают сейчас контракты с продажей названия стадиона, если у кого-то есть шансы, то в первую очередь они у Тоттенхэма. А другой вопрос в том, что...
Почему? Почему у Тоттенхэма? Потому что они построят новый стадион, который не имел до этого никакого имени, да?
Первое, да, поэтому. Второе, потому что Тоттенхэм – это сейчас up-and-comer, то есть это клуб, который на... у них такой тренд вверх идет.
Да.
Достаточно серьезно. Это клуб, который восходит в рэнкингах, восходит также в восприятие самого клуба. То есть сегодня это уже английская элита.
Ну, тут с вами многие поспорят.
Ну, спорить можно совсем. Но
я понимаю, да. Ну, собирается в элиту, да. Но ему не мешало что-нибудь выиграть Тоттенхэму тогда, если уж его называть элитой. А что, он ничего не выигрывает же?
Ну, у нас многие клубы не могут выиграть, к сожалению.
А относятся к элите, да?
Ну, относятся к элите уже долго. Но спорить можно совсем. Можете посмотреть на таблицу. Там, в общем, понятно, что Тоттенхэм в ней сегодня присутствует, в этой когорте элитных клубов. А другое дело, что я не понимаю... чем руководствуется их спонсор. Потому что...
Потенциально вы имеете в виду, да?
Потенциально, да, да. Вообще сделки по продаже naming rights, они достаточно редкие. И, допустим, Ливерпуль уже ищет себе такого спонсора больше года.
Да.
И не может найти. Если рассматривать конкретные примеры, которых немного в Англии, ну, я имею в виду примеры high profile с большими или сопоставимыми хотя бы размерами выплат. А в случае с Арсеналом, первая крупнейшая сделка, да, мотивация спонсора была понятна, потому что сравнивать Emirates Airlines с Etihad Airlines и Qatar Airlines, это не совсем правильно, потому что Emirates, они... да, намного крупнее. И в тот период, с которого они, допустим, приобрели naming rights на стадион Арсенала, по сегодняшний день Emirates прилично сделали скачок. Сегодня это крупнейшая аэропорт, хаб, на котором базируется Emirates, он крупнейший перевалочный-перевозочный пункт в, по-моему, на всем Ближнем Востоке, если не ошибаюсь.
Да, наверное.
Они до сих пор расширяются, это крупнейшая авиалиния своего региона, они много покупают новых транспортировочных пунктов в европейских городах, и то есть для них это была часть большой-большой кампании по расширению своего бизнеса, приобретению какого-то определенного имиджа и так далее. С Etihad Airlines история совершенно другая. В моем понимании это просто перекладывание денег с одного кармана в другой. И это...
Вы имеете в виду Ман-Сити и Этихад?
Да, Этихад и Ман-Сити. И это уже не столько имело дело с коммерческим развитием Этихад и пользой вообще этой сделки для Этихада, сколько с тем, чтобы соответствовать новым регуляциям УЕФА.
Угу. Я вам хочу сказать, тут, извините, встряну, у нас как ни экономическая тема, так всегда Ман-Сити и Этихад. По-моему, ни одного подкаста не было. Так я немножко поизучал этот вопрос. Этихад вообще компания, сама по себе компания Этихад, она, как бы так сказать, она не очень большая. Потому что у нее оборот, годовой оборот, порядка 2 миллиардов, если в фунтах мы берем, да? Порядка 2 миллиардов. Считается, что EBITDA в этой области, ну, заработок до выплаты процентов амортизации, и примерно, максимально 15%. Максимально 15%. Из чего следует, что эта группа, в контракте с Ман-Сити, вот этим заключенным, будет отдавать Ман-Сити примерно тоже 15% вообще своего заработка. Что для спонсорского контракта нонсенс 15% прибыли отдать. Если только ты не можешь ее убрать с налогов. А тут-то ты не можешь ее убрать с налогов. Вот, поэтому сделка-то подозрительная со всех сторон. Ну да, нечистая.
Ну, то есть это прибыль до уплаты налогов, до амортизации, депрессиации и interest rates.
Да.
То есть это не чистая прибыль еще.
Нет, это EBITDA. Вот, поэтому сделка подозрительная со всех сторон. Я думаю, что Катар, конечно, все-таки это другая история. Катар же не владеет Тоттенхэмом. Но, опять же, вот вернусь к тому, что я был в Лондоне недавно. Когда ты подлетаешь к Лондону со стороны залива, стороны Ла-Манша, то там пролетаешь над некоторым количеством стадионов, Твикеном, регбийный большой стадион. И самое интересное, что там есть маленький стадион, ну, как маленький, ну, 1025, на котором написано сверху, вот ты видишь, что на козырьке стадиона огромнейшими буквами, потому что из самолета видно, написано «Катар Airways». Я так понял по Гуглу, что, скорее всего, это стадион Брэдфорда. Команды, которые там, я не помню, играют в Лиг 1 или в Лиг 2. Вот, и Катар Airways у них спонсор, и вот он сверху у себя написал на крыше стадиона у команды свою рекламу. То есть, значит, Катар Airways хочет быть узнаваемым в Лондоне, да, и как-то уже в Лондоне участвует. Поэтому логика для Катар Airways, если они уже Лондон считают как место для своей рекламы и для маркетинга, логика есть в том, чтобы пойти в Тоттенхэм, потому что Брэдфорд и Тоттенхэм — это несколько такие разные вещи. Ну, правда, и сумма, наверное, там, если Брэдфорду они платят, я не знаю, 1200, и то вряд ли, а тут большая сделка. То есть логика какая-то для Катара есть, поскольку он уже в Лондоне, Катар Airways уже рекламируется. Уже они пытаются продвинуться. Может быть, их удача Эмиратса так подвинула в сторону Лондона, нет?
Ну, в прессе считают, что спонсорство новой арены Тоттенхэма катарскими авиалиниями, которые входят в этот государственный фонд инвестиционный Катара, оно, в общем, находится в русле стратегии вообще катарского государства по созданию своего бренда перед тем, как они будут принимать в 2022 году World Cup. Да?
Да.
Но Qatar Foundation уже спонсирует Барселону. Qatar одной из структур той же Qatar Foundation владеет уже Paris Saint-Germain. Они уже являются спонсорами огромного количества разных спортивных ивентов и тому подобное. И это дороговато вообще вкладываться в Тоттенхэм, зная, что, по сути, ты свою задачу уже выполнил. В какой-то мере, да? Но коммерческого интереса в нем для Катара, как, допустим, для Qatar Foundation или конкретно для катарских авиалиний, я не вижу, потому что катарские авиалинии, они тоже...
Ну, но это не маленькая компания. Это компания, которая больше Этихада. Она поменьше, чем Эмиратс, да. Но это большая. И Доха, столица Катара, это тоже огромный перевалочный пункт. Ну, тем не менее, в общем, мне кажется, что Тоттенхэм в каком-то смысле в правильную сторону идет, потому что, наверное, только с Ближнего Востока сейчас можно привлечь нормальное финансирование, да? Учитывая кризис в Европе и, в общем, непонятную ситуацию в Америке. И Тоттенхэму, конечно, мне все-таки кажется, вести переговоры с непрофильными, так назовем, спонсорами, не спортивными, да, а непрофильными, как авиалинии, проще, например, чем тому же Ливерпулю. Потому что непрофильные спонсоры смотрят на город. А в коммерческом плане, конечно, Лондон гораздо привлекательнее Ливерпуля. Но вы уже сказали, что Ливерпуль занимается своим стадионом, и про это у нас следующая новость.
Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» отвергло проект нового стадиона, созданный американской компанией HKS по заказу Тома Хиггса, и вернулось к старому проекту 2003 года, разработанному манчестерской компанией AFL. Однако по-прежнему не ясно, когда и на какие средства будет построен новый стадион. Генеральный директор клуба Иоанн Эйр заявил, что строительство стадиона, превышающего нынешний всего на 15 тысяч мест, экономически бессмысленно, без значительных внешних инвестиций. Речь идет о сумме порядка 150 миллионов фунтов за имя стадиона. Однако желающих приобрести это имя пока найти не удалось. С повестки дня также еще не снят вопрос о реконструкции Энфилда.
Значит, я хочу сказать, что я пытался найти вообще этот проект Хиггса, который они сделали, и не смог его найти. Ну, я не посвятил этому, конечно, неделю. Но так, в первом приближении найти не смог, и я не смог понять, в чем вообще глубина противоречия между первым проектом и проектом Хиггса. Я не очень понял. Глубокий-то вопрос не этот. Глубокий вопрос в том, откуда будет финансирование опять, да? И Ливерпуль это гораздо больше бренд, чем Тоттенхэм, про который мы разговаривали только что, да? Но, тем не менее, большой бренд тоже не может пока решить вопрос с финансированием. Как вы думаете, почему?
Вопрос с финансированием они не могут решить уже очень-очень давно.
Не, ну мы они очень давно, это вы имеете в виду, когда Хиггс был. Но почему Хиггс не мог решить вопрос, понятно, потому что он был по уши в долгах там сам. Ему уже никто ничего не давал. А новые-то... Они сами, понятно, что не хотят все деньги платить, новые владельцы. Они хотят привлечь финансирование. Эта логика по бизнесу абсолютно понятна. Но почему не могут найти?
Почему не могут найти спонсора? Да. Потому что, ну, первое, это Ливерпуль, это не Лондон.
Но вы имеете в виду город. Ну да, я согласен, но звучность бренда-то... ФК Ливерпуль, это же всемирный бренд, я думаю, что он второй из английских брендов, да, по популярности.
Если не первый.
Ну, да, да. Ну, второй точно. То есть в Манчестер Юнайтед даже нет проблем, я понимаю, со спонсорами. Вы посмотрите, как у них там коммерческая выручка растет. У них и DHL там американский, которому вообще вроде как европейский футбол не очень интересен. Но тем не менее, они у него там чуть не 6 миллионов в год им платят. Я думаю, почему у Ливерпуля это проблема?
Ну, как мы уже говорили ранее, таких сделок вообще не очень много.
Согласен, да.
И спонсоров таких, которые смогут дать вперед 150 миллионов фунтов, тоже очень немного. И каждый такой пример нужно рассматривать отдельно в контексте спонсора и того, зачем конкретному спонсору это нужно.
Ну, согласен.
Я связываю проблемы Ливерпуля именно с этим, потому что 150 миллионов, ну или сколько они там... от 100 до 200 миллионов фунтов, которые они хотят за название стадиона, это очень большие деньги. И, допустим, в адвертайзинге еще не, вот в европейском футболе еще не
устоялся рынок этот, да, вы имеете в виду?
Да, не до конца сложился консенсус того, окупаются ли эти сделки, и стоит ли тратить такие деньги вперед. Те самые деньги, которые DHL платят, они тоже несоразмеримы, да, 6 миллионов и там 100 с лишним. Это совершенно разные деньги, и DHL их платит сезонно, и они зависят от определенных результатов команды и других там много-много разных параметров. То есть это не деньги вперед на там неограниченное количество времени, это не ануете или не перпетуете, допустим, какой-нибудь. А в случае с Ливерпулем риски гораздо больше. Мы не знаем, где Ливерпуль будет там через год или через два года выступать, там скатятся они назад или пойдут они...
Но вы же не думаете, что Ливерпуль в состоянии вылететь в чемпионшип?
А другой вопрос, в состоянии ли Ливерпуль попасть в Лигу чемпионов?
Да, это вопрос, согласен. Ну, то есть мы можем тогда сказать так, что если Ливерпуль попадет в Лигу чемпионов, ну, допустим, да, по результатам этого сезона, то найти деньги ему будет проще.
Да. Да, нам
ну, то есть, будет проще. То есть мы все равно приходим к тому, что коммерческая успешность клуба, она в основном зависит от его результатов. Работа маркетинговой службы – это правильно. Хорошо и нужно, но если у тебя нет спортивных результатов, то с коммерческой стороны у тебя будут проблемы. Я должен сказать, что мы с вами знаем не один клуб, который думает иначе почему-то. Значит, в городе Ливерпуле еще есть такой клуб, который называется Эвертон, вот, у которого тоже с деньгами дело не очень, и об этом у нас следующая новость.
Генеральный директор Эвертона Роберт Элстон завел на официальном сайте клуба блог, в котором разъясняет болельщикам, куда ушли деньги, полученные клубом за 5 лет. В среднем за 5 лет Эвертон имел 10-ю ведомость в ВПЛ, а занимал в среднем 6-е место. За эти же годы нетто-трансферы составили 35 миллионов или же 7 миллионов в год.
А, Средин, вы посмотрели этот блог-то генерального директора. Ну, такой у него вполне вменяемый текст, да, такой доступный для болельщика, даже не очень сведущего. То есть такой интересный у него. Я так порадовался, что человек объяснил, что он думает по всему этому поводу. Другое дело, что идут протесты же не против того, что там споры, тратил Эвертон, не тратил там. А речь идет о том, что дайте нам инвестора, который будет инвестировать в команду, да? 7 миллионов в год не позволяют. Вот Эвертону существовать нормально. Вот смотрите, вот он 10-е ведомость имеет, да, ПЛ, занимал 6-е место. То есть можно сказать, что менеджмент сработал отлично в рамках существующих денег. Да?
Да.
Да, но речь-то идет о том, что существующих денег мало. То есть болельщики не хотят болтаться на 10-м месте или на 6-м, там, неважно. Они хотят куда-то там повыше, повыше. Хотя уж Эвертон, на мой взгляд, это абсолютно середняк, да, такой, в целом. Я, честно говоря, не помню, были ли они вообще чемпионами Англии когда-нибудь.
Чемпионами они были, но это было очень-очень давно.
Ну, понятно, да, что это было в доисторические времена, потому что я когда был у них на стадионе, у них там было чествование тех, кто остался из команды, которая выходила из второго дивизиона в первый в каком-то там 85-м году. И для них это праздник, представляете себе? Выход из второго дивизиона в первый, через 25 лет они вспоминали это. И люди выходили на поле в перерыве, им хлопали. То есть такой уровень, как сказать, уровень клуба, в общем, это не Ливерпуль. Это другой клуб. Но, тем не менее, видите, болельщики все равно требуют инвестиций. Вы как в целом относитесь вот к Sugar Daddy? Что приходят в команды Sugar Daddy, начинают делать инвестиции. В целом к этой проблеме как относитесь?
К Sugar Daddy я отношусь... Я не скажу, что я к ним отношусь плохо, но мне не нравится сама диспозиция финансов в премьер-лиге, потому что какие-то клубы могут существовать полностью на дотациях, да, от своего владельца, а какие-то клубы вынуждены довольствоваться тем, что денег у них попросту нет, и в общем из этого исходить. А другое дело в том, что, допустим, Глейзеров нельзя считать Sugar Daddy.
Нет, конечно.
Но при этом Манчестер намного больше тратит, и тратит он то есть он более leverage, да, намного более уровень перекредитованности Манчестера намного больше по причинам там коммерческого успеха, по причинам того, что там у них все заложено, перезаложено и так далее. А Тоттенхэм сейчас, допустим, болельщики требуют Эвертон. Болельщики требуют одного из двух: либо продайте клуб тем, кто может инвестировать, либо инвестируйте сами.
Да.
Владельцы Тоттенхэма, Эвертона, они в состоянии вложить собственные деньги, чего не происходило уже очень-очень давно. Но они этого делать не хотят, потому что футбол для английского середняка, такого как Эвертон, это занятие убыточное,
да.
Заведомо
да.
Убыточное. И вот, в общем, ситуация мне видится такой, но... ни менеджмент клуба, ни его тренеров спортивных, в общем, тех, кто работает в спортивном блоке, я не могу про них сказать ничего плохого. Более того, я могу сказать, что Тоттенхэму не нужны такие значительные...
Эвертону. А я знаю, почему у вас ассоциация с Тоттенхэмом. Потому что...
Да у меня
Тоттенхэм известен, ну, в основном был тем, что он ненавидит Арсенал, да, больше про него ничего сказать нельзя особо. И то же самое про Эвертон, что они ненавидят Ливерпуль. И мы, как вот сторонние, скажем, болельщики. То есть я вообще про Эвертон толком ничего сказать не могу. Не могу вспомнить, чтобы они где-то играли, каких-то достижений у них были. Нет, я помню, что они один раз в Лиге Чемпионов играли. Вот, поэтому такая провинциальность, несмотря на то, что город не провинциальный, из-за этого у вас, наверное, ассоциация. Я понимаю,
да, но у меня да. такая своя долгая личная история, как с Тоттенхэмом, так и с его болельщиками. Поэтому у меня давний-давний зуб на... Ну, как у многих других фанатов Арсенала. И поэтому удивляться не стоит, что я Тоттенхэм да, совершенно я не в нужных местах добавляю. Ну, хорошо, вернемся к Эвертону. Эвертону, я думаю, требуется незначительная, не такая значительная сумма для того, чтобы клуб мог добиваться качественно других результатов.
Сколько?
20 миллионов в сезон. Этого mm-hmm. будет более чем достаточно. Сегодня, допустим, Эвертон действует в целом достаточно хорошо по игре. Одно из явных мест, которые требуют усиления, это атака. Там сейчас лучший бомбардир команды, если не ошибаюсь, у него 3 гола за сезон. Апостелос Велиос, последний раз, когда я смотрел, если он до сих пор им является, то вот это он, и у него 3 гола. При этом греческие нападающие его купили, там, по-моему, совсем какую-то смешную сумму, а это его дебютный сезон. Вот, то есть совсем незначительные инвестиции в конкретные позиции, которые требуют усиления, и Тоттенхэм сможет уже запросто...
Эвертон!
За места... Эвертон, ну что ж такое? Места в первой шестерке, он совершенно запросто
сможет за них бороться. А вы это относите только к Эвертону? А если, например, Блэкберну дать 20 миллионов в год? Инвестиции. Сможет он подняться?
Блэкмурну можно 50 дать.
Вот-вот. Но... Вот. Но он не поднимется, да, вы считаете? Он... У нас как раз нет. О Блэкмурне следующая новость.
Блэкмурн Роверс объявил об убытках 18,5 миллионов фунтов, из которых 13,8 миллионов – это потери на нетто-трансферах. Чистые долги выросли до 26,7 миллионов. Зарплата составляет 87% от бюджета клуба. Финансовое положение клуба близко к банкротству, и хозяева индийские предприниматели из фирмы Венкис были вынуждены выпустить специальное заявление. В нем говорится о том, что достигнута договоренность с материнской компанией Венкис о выделении дополнительного финансирования для футбольного клуба.
Продолжайте. Садридин, про Блэкмурн. Почему 50 миллионов ему если дать, то ничего у него не будет?
Блэкмурн и сегодня, в общем, не так плохо укомплектован. И по составу, по опыту команды, по тому, сколько она уже уступает в Премьер-лиге, эта команда не должна играть, не должна находиться в зоне вылета.
Угу. Она, кстати, с Эвертоном в гостях тут сыграла 1-1. Так что, да, вполне, видимо, сравнимые команды. Ну, почему же находится Блэкмурн в зоне вылета? И главное, меня интересует, почему 50 миллионов ежегодных его не спасут?
Почему не спасут 50? Ну, спасут, может быть, да, вполне могут спасти, но... Я не понимаю, почему нынешние владельцы Блэкмурна так держатся за нового тренера.
Я понимаю. Потому что у них нет ни копейки денег. И они не могут заплатить ему компенсацию. У него наверняка там пара миллионов компенсаций записано в случае досрочного расторжения. И все. Другой логики-то нет никакой.
Они хорошо, же... тогда у меня...
Они же только болтают, что у них договоренности о деньгах есть, с материнской компанией, бла-бла. Это уж физически не видно ничего. Видно только, что у клуба нет вообще никаких денег. У них была уже история с потенциальной задержкой зарплаты. Они никого не покупают, хотя они находятся в зоне вылета, да?
Это мы уже все проходили в прошлом сезоне, когда такие же обещания давал Карсон Юнг.
Да-да-да,
тем не менее... кстати, да. Там были потрачены, совершенно другая была сумма, намного меньше той, которую он обещал. Блэкмурн не смог провести трансферную кампанию
Бирмингем, да.
Не смог провести трансферную кампанию так, как хотел Алекс Маклиш. И в итоге они вылетели совершенно закономерно. По сути, сегодня происходит то же самое с Блэкмурном. Я тогда другого не понимаю. У меня другой тогда к вам вопрос. Зачем было увольнять старого тренера?
Это вопрос, да. На этот вопрос у меня тоже нет ответа. Я на самом деле настолько удивлен был этому шагу. Причем прошел уже всего месяц, как они купили клуб, и они уволили Аллардайса, который до этого клуб спас от вылета, да, в предыдущем сезоне.
Да.
В общем, решение мне, честно говоря, не очень понятное. Можно предположить только одно, что люди вообще не понимали, куда они лезут. Просто не понимали. То есть они, вот у них была эта тема, что это премьер-лига, это всемирная известность сразу, да. Ну, есть у них известность теперь. Вот мы в России сидим, разговариваем про фирму «Венкиц». Я вас уверяю, что если вам попадется курица фирмы «Венкиц», то вы ее покупать не будете. Вот такая известность у них появилась, да. Далее они считали, что они еще будут... Дело в том, что Блэкборн был одним из немногих прибыльных клубов. Там, ну, какие-то он копейки там зарабатывал, 500 000. Миллиончик. И он был один из немногих клубов, у которого были положительные чистые активы. То есть у него сумма обязательств не превышала сумму его активов. И это, видимо, привлекло индийских бизнесменов еще. Что это вроде как клуб, в который не надо вкладываться. Ну, а оказалось-то, что не вкладываться нельзя. Плюс, вы знаете, да, что они заплатили деньгами немного, они взяли на себя все долги клуба, да, в качестве оплаты, да? Так с этим же тоже у них проблемы с банком. То есть банк уже там требует часть возвращать. Они этого, естественно, не ждали и не готовы были, что им придется возвращать часть долгов. Ну и так далее. То есть я думаю, что они просто, как бы так сказать, недостаточно провели due diligence, прежде чем полезть в такую новую и, в общем, недешевую историю. То есть оценки рисков были проведены неверно. Ну, и я думаю, что у них были неверные советчики, потому что ведь кто-то же им посоветовал этого тренера-то, да? Кина.
Ну, наверное.
Кто-то же, они же не сами его нашли. Это же кто-то...
Ну, может, он сам.
Не, ну как сам вы себе представляете? Он позвонил в Венке и сказал, что я хочу тренировать Блэкборна, его взяли на работу. Да это же смешно. Нет, то есть это советчики, которые у них были по английскому футболу у индусов, если они были. Если они были плохие. И индусы вляпались в эту историю по полной программе. Тут... И я думаю, что это все закончится, если...
Плачевно.
Но если будет вылет, то это однозначно закончится банкротством просто. С внешним управлением. То есть будет Портсмут номер два.
Может быть. Но тут есть другой очень важный аспект, который все проглядывают почему-то. Известный постулат рекламы в том, что плохой рекламы не бывает, плохой прессы не бывает.
Согласен.
Я вот на днях читал английскую прессу, и там нашел такую интересную статью. По числу упоминаний, то есть каждый раз, когда говорят про проблемы Блэкборна, о том, как там несправедливо поступили с предыдущим тренером, о том, как они сейчас не понимают, что делать, каждый раз в этом контексте звучит имя компании Венкис, которая продает курятину. Я, честно говоря, не разбирался, не знаю, продают ли они курятину в Великобритании или собираются ли они это делать. Но по числу упоминаний в прессе сравнивают они это с английской прессой, она сравнивает это с тем, сколько платят компании, которые это делают намеренно, попадают на заголовки газет.
Послушайте, то есть оплачивают, ну хорошо, но они же позитивно ни разу не упоминались. Их же все поносят, каждая статья их поносит. Я понимаю, что плохой рекламы не бывает, но вопрос, ты какой узнаваемости ждешь-то? Это же вырубает бренд твой. Да, он будет узнаваем, но он будет узнаваем совершенно не так, как тебе нужно.
Так узнаваемость, она очень часто не имеет окраски, потому что не факт, что если клуб плохо управляется, то курятина плохая. То есть сознание, если у вас останется, то что,
а вот что? Венкис... У меня точно осталось сознание, что Венкис нет.
Нет?
Нет. Венкис нет. Как только Венкис, сразу нет ответ. Курятина это, яйца, я не знаю. Они начнут выпускать автомобили, Венкис сразу нет. Угу. Четкая у меня абсолютно ассоциация, однозначно. Более того, она еще и частично перекочевала на Индию, на всю. Что вообще мне не нравится такая система ведения дела, и я так это... С некоторой настороженностью отношусь теперь к индийским предпринимателям, посмотрев на этих бойцов из Венкис. Поэтому, да, согласен, узнаваемость есть, но нужна ли такая узнаваемость, не очень понятно. Мы сейчас, кстати, про узнаваемость, про еще одну узнаваемость поговорим в последней новости.
Президент Севильи адвокат Хосе Мария Дель Нидо сел за решетку на 7,5 лет. Он осужден за участие в расхищении общественных фондов южноиспанского города Марбелья. Также Нидо должен заплатить Марбелье компенсацию в 2,7 миллиона евро.
Ну, вы знаете, для меня, в общем, как бы так сказать, помягче. Все-таки несколько удивительно, что юрист, подчеркиваю, юрист, ну ладно, просто там коммерсант, но юрист, который понимает, где, как, в чем он участвует, умудрился поучаствовать в распиле общественных фондов так, что он за это сел. Вот это для меня удивительно просто. То есть, я помните, был такой президент у Атлетико Мадрида Хесус Хиль? Нет?
Да, конечно.
Ну,
конечно.
Он же сел примерно за то же самое, но он не был юристом. Он был мэром города, этого Марбелии же, кстати говоря, той же самой. Вот. И у него, ладно, тут я понимаю эти идеи. Но история с тем, как сел адвокат за расхищение общественных фондов, для меня, честно говоря, за гранью просто. Вот понимание. Потому что адвокат, даже если он участвует в расхищении этих общественных фондов, да, осознанно, то он в силу своей профессии должен сделать все так, чтобы сам он никогда не сел. Но это же логично. Потому что он же знает, как ведутся действия все следственные, да, как вычисляются подозреваемые и так далее. Ну, такая логика, по крайней мере, должна быть. Мы сейчас отбрасываем моральную сторону вопроса, потому что тут, ну, моральную сторону обсуждать нечего, что воровать общественные фонды – это плохо. Но я, честно говоря, удивлен. Я, кстати говоря, понимаю так, что это президент, при котором Севилья выигрывал Кубок УЕФА, ведь, да, два раза?
Uh-huh.
То есть, в целом, он, как президент футбольного клуба, проявил себя неплохо?
Да, и, конечно, большая удача то, что не воровал он у самого клуба.
Понятно. Я думаю, что он, наоборот, носил туда из этого фонда, да? Ну так,
а зачем?
Логика. В клуб носил, в клуб.
Он президент, но он является владельцем клуба.
Ну, это я тоже не знаю. В Испании же ничего не понять. В Испании же никаких данных нет. У них все какие-то некоммерческие партнерства, как Реал с Барселоной. А якобы они коммерцией не занимаются, да, у них 60 тысяч владельцев там, ну, это, я не знаю, честно говоря, что у Севильи, но сама испанская схема, она, конечно, такая. Но, смотрите, значит, ему выписали компенсацию 2,7 миллиона евро. Это ведь, я понимаю, означает, что это сумма ущерба, которую он нанес, да?
Да.
Ну, 2,7 миллиона евро в футбольном клубе ничего особо не решают. Даже в уровне Севильи. У них там сколько бюджет, наверное, миллионов 30-то есть, наверное, в Севилье?
Так, вот сейчас я посмотрел. Нет, он не является владельцем Севильи, поэтому деньги он совершенно точно носил себе.
В карман?
Для себя. Да, в карман. Это я не думаю, что он как-то это аффилировал с клубом. То есть...
Но если вы посмотрели уже, кто же тогда владелец Севильи?
Там куча непонятных аффилированных, да? Неаффилированных фамилий, да. Но он не является владельцем, как минимум не является единоличным владельцем.
Ну, понятно.
И точно это не контрольный пакет, и даже не блок-пакет.
То есть это нанятый менеджер, грубо говоря, да?
Да, угу. Да. Мне история видится в другом свете. Футбол – это вот... Ввиду того, насколько значим этот спорт, ввиду во всех странах европейских, это спорт номер один, ему уделяется огромное внимание, и там очень много собирается бывших, нынешних и будущих политиков и так далее. То есть это такая история понятная. То есть, допустим, Хуан Лапорта, бывший президент Барселоны, он сейчас президент... партии, политической партии, которая там, имеет какое-то место в местном каталонском парламенте, который выступает за то, чтобы...
За отделение, естественно,
провинция, чтобы она отделилась от Испании. Ну, да. И для него, допустим, президентство Барселоны было огромным-огромным козырем политическим, потому что Барселона тоже видится таким символом сопротивления, да, каталонского. Uh-huh. То есть человек сделал политическую карьеру на горбу своей футбольной карьеры. И так делают, таких историй очень-очень много и в Англии, и в Испании, и во многих других странах. Причем чем популярнее футбол в конкретной данной стране, тем более значимые люди в него пытаются внедриться. И в этом конкретном случае, я думаю, президент Севильи, он, я думаю, сам по себе человек такой.
Вы хотите сказать, такой, что его политические конкуренты посадили?
Нет, его никто не сажал, он сам себя посадил. Это...
Да. Не, ну, может быть, это как это, заговор против будущего великого политического деятеля испанского?
Заговор, не заговор, но в странах, где четко прописан закон и проблем там с его применением нет, то тебя не может никто посадить, кроме тебя самого. То есть, если ты нарушил закон, да, кто-то этим может воспользоваться, кто-то может этим не воспользоваться, но так или иначе ты сядешь из-за того, что ты нарушил что-то, а не потому, что ты кому-то дорогу перешел.
Вы знаете, возвращаясь к вопросу о независимости Каталонии от Испании, я в Испании был не очень много. Но я был в Каталонии, где, значит, есть лозунг «Каталония is not Spain». Я был в Андалусии, где есть лозунг «Андалусия is not Spain». И я был в Галиции, где есть лозунг «Галиция is not Spain». Я когда-то задался вопросом после этого, а что же вообще такое Spain? Тогда не очень понятно сам по себе. Но там есть ответ. Spain — это Арагона.
Вот. Но это во всех странах европейских так. В Италии то же самое, и во Франции тоже. То есть, допустим, я был в Милане, и миланцы очень свысока смотрят на всю остальную Италию, потому что это один из, исторически это самый значимый, один из самых значимых итальянских регионов.
Но это бизнес-центр у них, в общем, Милан.
Экономически, да, это новая Италия. То есть старая Италия – это Рим, а новая Италия – это Милан. И финансово сейчас это самый, если я не ошибаюсь, это самый крупный экономический регион. И там уровень доходов населения у них тоже выше, чем у остальных. И они считают, что они не являются итальянцами. В то же время южные провинции, они считают, что их интересы не обслуживаются должным образом государством. И они тоже думают, что, в общем, они не являются или Италией, или они являются другой Италией.
Ну, то же самое и у вас в Канаде то же самое, что Квебек рвется отделиться, да?
Да, но Квебек рвется отделиться сейчас уже не так рьяно, как это было в 95-м, допустим, году, когда они там, у них референдум был, они хотели отделиться. Сейчас таких серьезных разговоров на эту тему уже нет, потому что Квебек нуждается в Канаде ровно так же, как Канада нуждается в Квебеке, потому что Квебек — это самая дотируемая провинция. Больше всего денег в Канаде в расчете на одного человека, там в healthcare benefits и в других социальных тратах уходит именно в Квебек.
И сейчас уже эта тема подзатихла, да?
Абсолютно, это все сошло на нет.
Понятно. Ну, хорошо, раз у вас в Канаде националистические темы затихли, то они, наверное, у нас в России когда-нибудь затихнут. И на этой оптимистичной ноте мы закончим очередной выпуск Экофуд подкаста. Спасибо вам, Садриддин, за участие. До свидания.
До свидания.
И на этом мы закончим выпуск новостей экономических в Экофуд подкасте. С вами был Иван Меркурьев. Всего вам доброго.